Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и подвиги генерала Владимира Оскаровича Каппеля. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский, который и просвещает нас сегодня. Итак, мы остановились близ Казани с твердым намерением проверить правильность понимания Каппелем сути гражданской войны и ее идеологии.
Да. И суть, которую понял Каппель, и которую он начал активно использовать, это то, что гражданская война, она должна проводиться в том числе быстрыми, стремительными ударами, обходами, и ни в коем случае не пытаться создавать какой-то длинный сплошной фронт и его удерживать. То есть затягивая дыры постепенно, медленно продвигаясь вперед, ну, как учились на полях Первой мировой войны.
Это дело в том, чтобы напасть, ошеломить, опрокинуть, деморализовать.
Да, и тем более, что, вот как вы абсолютно прекрасно сказали последнее слово, деморализовать. То есть, если в годы Первой мировой войны деморализовать противника это очень сложно, то здесь это, наоборот, очень просто. То есть, силы противника, даже если они многократно превосходят твои, не факт, что они сильнее. Они могут быть слабее. Что, кстати, показала Казань. Потому что Казань, когда Каппель, используя корабли, речные корабли, он приблизил по Волге, он подошел к Казани 1 августа и уже скоро создал угрозу противнику. Советские силы там были достаточно приличные. В том числе там был еще латышский стрелковый полк, который, ну, гвардия большевиков. И Каппель опять провел свой широкий маневр. То есть он сделал широкий охват позиции противника, после чего неожиданно в тылу противника появились белые войска. Появившиеся белые войска, красные начали бежать, но главное не только то, что начали бежать красные. Латыши бежать не стали. Когда в тылу появились белые, в это время сидевший в Казанском Кремле сербский коммунистический отряд майора Благотича перешел на сторону Каппеля. В результате Казанский Кремль находится в руках белых. Латыши оказались между 3-4 огней. В конце концов, они были вынуждены сдаться. Потери самарского отряда в операции по занятию Казани составили 25 человек.
Ну что ж, насколько я помню, после этого правительство большевиков, оно уже сидело в Москве, впервые подняло лозунг «Все на борьбу», потому что Казань – это была очень серьезная угроза.
Казань – это была не просто серьезная угроза. Во-первых, во-первых, после Казани расстреляли латышских стрелков, которые попали в плен, причем по какому предлогу?
А кто расстрелял-то, белые или красные?
Белые расстреляли, белые. По приговору военного трибунала, потому что латышские военные стрелки на тот момент были иностранными наемниками, которые воевали на территории России.
Печальная история. Вот, ну, что ж поделаешь, война.
Да, ну, на самом деле, Каппель не принимал этому участие, это как бы власти, местная инициатива, но факт был. Что такое Казань? Во-первых, в Казани половина золотого запаса Российской империи. Это 650 миллионов рублей с золотом. То есть, ну, это сумма колоссальная, по тем временам вот, не рассматривается. То есть, это сумма, которую нормальный человек не может при себе представить. Потом, ну, Казань – это, во-первых, крупный губернский центр, да? Это крупный волжский город, это крупный торговый центр. Но, кроме того, в Казани находилась на тот момент Академия Генерального штаба, которая в полном составе, ее туда вывезли из Петербурга, из Петрограда большевики, она в полном составе перешла на сторону белых армий, в главе с генералом Андокским.
Ну и плюс еще от Казани до Москвы не так-то и далеко.
Ну, там главное было, ну да, на московском направлении, там через Нижний Новгород как раз находился сюда. Ну, кроме того, то, что Каппель занял Казань, полностью отвлекло внимание большевиков от Ижевска и Воткинска, где в этот момент начались восстания против антибольшевистские. И эти восстания, фактически взятие Казани, обеспечило полный успех Ижевско-Воткинского восстания и создание там еще одного очень мощного антибольшевистского центра. Был по Волге с взятием Казани был прерван поток так называемого камского хлеба, то есть вот Закамья, где были довольно большие продовольственные ресурсы. То есть, в общем и целом, взятие Казани поставило большевиков в совершенно безвыходное положение. Туда начали в срочном порядке бросаться в новые мобилизованные части. Туда стали перебрасываться различные подразделения. Туда пошел Тухачевский, армия Тухачевского. Опять-таки, армия, это опять-таки по временам гражданской войны, но тем не менее, если мы сравним с Самарской группой, то армия Тухачевского — это 7 тысяч человек. И плюс туда пошла не только армия Тухачевского, туда пошла еще вторая армия, когда еще 6 тысяч человек пошло. То есть, в общем, силы были несоизмеримые.
Но мне хотелось бы, чтобы мы внесли ясность в один важный вопрос. В какой-то момент на Восточном фронте появляется имя Колчак. До этого был Камуч, было такое полусоциалистическое правительство на востоке России. В какой момент появляется Колчак?
Колчак, вот он еще не появился. Он как раз вот сейчас
должен... достаточно скоро.
Да, он вот именно сейчас. Дело в том, что вот Колчак появился в момент тяжелейшего кризиса Народной армии Комуча. И вот как раз после взятия Казани, когда большевики стали туда перебрасывать мощные подразделения, начался как раз этот кризис. Капель считал, что выход из этого кризиса один. Срочным ударом быстро нанести, срочно нанести быстрый стремительный удар на Нижний Новгород.
Словно говоря, разнести в щепы то, что идет против него.
Да. Причем они же идут не через Нижний Новгород. И вдруг армия Тухачевского окажется, а в тылу у нее взят Нижний Новгород. Колоссальный центр, карман России. То есть город, который, я не знаю, там по своему промышленному потенциалу, там в десятки крупнейших городов, промышленный центр, центр, который держит Волгу. И вот это, ему этого не дали. Дело все в том, что красные активизировались по всему фронту, и правительство Народной армии Комыча начало использовать бригаду Капеля как пожарную часть. То есть из-под Казани ему срочно надо под Симбирск, потому что там начинается кризис. Капель грузится на эшелон и летит под Симбирск. Отбивает. В это время, пока он бьется под Симбирском, его срочно, говорят, срочно надо очистить дорогу с Израиля в Симбирск. Он очищает дорогу. Тут, значит, ему сообщают, срочно под Казанью начинаются бои, начинается наступление красных. Он садится на поезда и бросается к Казани. И вот это все. А по дороге его останавливают, говорят, надо защищать Бугульму. И он начинает метаться по всему фронту. Не сам метаться, это не его задание. И вот в этот момент появляется Колчак. То есть это осень 1918 года, когда Капель мечется со своей бригадой по всему фронту, пытаясь восстановить везде положение. Везде, на всех участках, армия Комыча в общем рассыпается. Командование армии Комыча, которое осуществляет комитет, в общем, тоже ничего из себя не представляет. И в этот момент прибывает Колчак в Уфу. Да, в Уфимскую директорию, где он становится там военным, его говорят, что вот ты будешь военным министром. Да, и в конце концов Колчак совершает государственный переворот. То есть...
Он становится диктатором Востока России.
Да, становится... Но к этому моменту Капель как раз прибывает под Казань, которая уже почти сдана. То есть красный уже в Казани. Там полковник Степанов уже удержан, он еле удерживает. Что делает Капель? Капель стремительным ударом выбрасывает с восточного берега Волги все красные войска на западный и останавливает красное наступление. И дает возможность всем вот этим вот бренным останкам армии Комыча начать отход к Уфе и прикрывает ее. И в этот момент как раз Колчак становится диктатором. Капель собирает все, что есть, все, что вот эти разорванные части, и сколачивает группировку самарскую, казанскую группу, которая составляет порядка 4,5 тысячи штыков сабель. То есть, по времен гражданской войны довольно большая сила.
Дивизия.
Как бы дивизия, как бы корпус.
По тем временам, дивизия.
Как раз именно что в ноябре 18-го года Колчак вступает в должность, в январе он вставит Капеля во главе первого Волжского корпуса. То есть вот эта вот его группировка из трех дивизий, три дивизии, Вот, ну, по 1000 человек там примерно. Вот, и, причем это все звучит очень так красиво. Это значит, первая Самарская, вторая Казанская, третья Симбирская, отдельные бригады, также кадровый полк, также кавалерийский эскадрон. Ну, то есть, ну, это очень большая сила. В общем, 4500 человек. Вот. И в этот момент он становится главным резервом Колчака. То есть, вернее так, Колчак предусматривает, что он сейчас создаст в своем тылу мощный первый Волжский корпус, его наполнит силами под руководством Капеля, человека, который к тому моменту уже легенда Восточного фронта. Потому что Восточный фронт, в отличие от фронта Южного, очень беден на военачальников. Мало их там. Их очень мало. И Капель становится человеком, которого знают по обе линии фронта. Он привлекает людей. И Колчак предполагает, что он создаст вот эту группировку, которая как раз ломанет и все это пробьет. Но этого не происходит. Почему этого не происходит? Не хватает времени. К сожалению, ну, Капеля приходится бросать на фронт во главе недосформированного корпуса. Тем не менее, в июне 19-го года Капель получает орден Святого Георгия 4-й степени, хотя, в принципе, вот, например, тот же самый Деникин или там Юденич, они были против награждений в годы Гражданской войны орденом Георгия, но Колчак посчитал, что это возможно. И вот он наградил Капеля орденом 4-й степени, но вот за Казань, за Симбирь, за Сызрань, то есть за бои еще 18-го года.
Капель вышел в поле, ударил по Красному в районе Белебея, но сил казалось недостаточно, и, в общем, все это закончилось отступлением.
Да, все это закончилось отступлением, хотя надо сказать, что действия Капеля, они это вот наступление Красной Армии очень здорово сбили.
Ну, притормозили,
да. Да, притормозили, и за это Колчак произвел Капеля в генерал-лейтенанты и наградил его орденом Святого Георгия 3-й степени, что, в общем, ну, даже по колчаковским меркам много, хотя Колчак довольно широко давал эти награды. Вот. И вот как раз к этому моменту, как раз вот середина ноября 19-го года, мы подходим к тому, что стало вот той самой славой, которая внесла генерала Капеля вот в этот самый, так сказать, сон героев белого движения. Это так называемый Великий Сибирский Ледовый Поход. Значит, что это такое? Капель к этому моменту был назначен командующим.
Кто-то говорит, Великий Сибирский Ледовый Отход.
Да, отход, можно так. Ну, поход по аналогии с тем походом, значит, потому что, тем более, знак был очень похож. Он был назначен командующим 3-й армии, то есть уже, хотя это не очень сказалось на подчиненном личном составе, но, тем не менее, его положение, так сказать, довольно большое. А уже потом, буквально через некоторое время, через полтора месяца, Колчак, который его лишили практически власти, чехи, когда его взяли, Колчак фактически передал Капелю свои права в качестве главнокомандующего войсками Восточного фронта. То есть все, он его назначил главнокомандующим.
И генерал-лейтенантом.
Да, генерал-лейтенант, да, главнокомандующий.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и подвиги генерала Владимира Оскаровича Капеля, рыцаря белого дела. У нас в гостях известный историк Константин Залесский, и он нам сейчас рассказывает об этом замечательном человеке.
Вот, и этот Великий Сибирский Ледовый Поход, что это такое? Это отход белой армии Восточного фронта от, соответственно, там, от нескольких городов, от Уфы, там, от, ну, к Чите.
Ну, то есть, там были сражения Златоустовское, Челябинское, Тобольское.
Красноярск был, да. Да. Вот. Ну, то есть, это примерно 3000 верст. Ну, так сказать, довольно большой. Что, в чем сложность?
Так, сначала бои, потом уже почти в чистом виде отступление. Отступление очень тяжелое. Морозы, потери человеческие огромные, боеприпасов не хватает, пищи не хватает, дров не хватает, люди умирают в больших количествах, даже и без боевых действий.
Да. Мороз 35 градусов. Вот. И что самое тоже важное, чехи держат железные дороги, которые никому не отдают. полностью контролируют железные дороги и их не предоставляют белым. И снабжать их тоже не собираются. То есть наши союзники, в общем-то... союзники контролируют Колчака, которого, в конце концов, вывозят в Иркутск и сдают его местному политцентру. Надо сказать, что перед началом сибирского ледового похода Капель объявил войскам, что поход будет очень тяжелый, что до Читы будет идти очень тяжело, и что он разрешает тем, кто хочет сдаться в плен, тем, кто хочет идти домой. Какая-то часть уходит, но вот он идет. Значит, в конце концов, под началом Капеля соединились все три армии, первая, вторая, третья. Он сначала командовал третьей, потом, значит, все три соединились. Значит, армия шла под Красноярском, она попала в западню, где генерал Зиневич решил поиграть в героя, который закончит гражданскую войну миром с красными. Вот, и, значит, ну, естественно, из этой авантюры ничего не получилось, кроме как пострадали уставшие войска. И Капель вот в этом походе он показал себя как, наверное, вот настоящий вождь. То есть он шел вместе с солдатами, он делил с ними еду, он делил с ними кров. То есть он показал себя человеком, который вот плоть от плоти армии. Он пользовался, естественно, непререкаемым авторитетом, и забегая вперед, скажем, что после того, как поход закончился, и Капель уже ушел в мир иной, люди, которые прошли сибирский ледовой поход, они позже называли всегда себя капелевцами. Причем это была, так скажем, такая каста генералов, офицеров и солдат, которые вот считали себя капелевцами. И в отличие там, от семеновцев, в отличие от там, миллеровцев, от всех остальных, они были капелевцы. Это были вот люди, какие-то чрезвычайной стойкости. Алмаз такой, не, как вы хорошо сказали, твердый алмаз, который не колется ни под какими ударами. А сколько народу вышло и прошло сибирский поход, в принципе, неизвестно, потому что статистики просто нету. В принципе, надо сказать, наверное, по примерным оценкам, можно сказать, что там участвовало 30-35 тысяч человек, дошло до места 25-30 тысяч. Ну, то есть, вот, потери были, но там почему сложно говорить очень, потому что постоянно к этому походу кто-то присоединялся. Ну, со всех сторон. Он, отходя, он как бы собирал за собой все, что находилось по пути.
И время от времени Капелю приходилось разворачиваться, носить контрудары. Были там даже попытки освободить Колчака, были попытки опрокинуть красных уже силами, которых хватало в основном на оборону.
Да, это предпринималось, но надо сказать, что операция по освобождению Колчака, то есть по удару на Иркутск, она была очень неплохо спланировано. Это была просто одна из последних операций, которую планировал Капель. Он, в принципе, вот уже находясь из последних сил и понимая, что его армия очень ослаблена, в общем и целом операция была разработана неплохо. А учитывая, что в Иркутске в общем ничего не было, чехи ничего не будут делать. Понятно, чехи не будут вступать ни в какой конфликт. А рабочие дружины, которые там были под эсеровским политцентром, это, в общем, ничто. То есть, в общем, удар по Иркутску, он мог быть обоснован, просто до него было не очень удобно добираться, в том случае, там дороги плохие были. И поэтому уже после смерти Капеля и после расстрела Колчака, естественно, атака на Иркутск была отменена, поскольку, ну а зачем? Что спасать-то? Некого спасать. То
есть наступление началось.
Да, началось.
Но ввиду утраты обоих вождей, да, оно было отменено.
Вот. Что произошло с Капелем во время похода? Он провалился под лед. Они когда, значит, и отморозил ноги. И мало того, что просто отморозил, как бы, ну, отморозил и отморозил. Бывает, можно там растереть, там все. Но у него началась гангрена. И в связи с тем, что началась гангрена, было, естественно, ну, необходимо сделать ампутацию. И ему ампутировали, ему не ноги ампутировали, ему ампутировали одну ступню полностью, а у другой часть ступни пальцы отрезали, причем без анестезии. Вот. Но Капеля это не совсем не спасло в том смысле, что гангрена-то не началась, но он был чрезвычайно ослаблен, и при этом он постоянно продолжал руководить походом и двигаться, то есть он ехал на лошади, его сажали на лошадь, он ехал, когда он начинал падать, его просто снимали, клали. Вот. И в какой-то момент он понял, что он просто ничего не может делать. Он сажает на лошадь, снимают с лошади. И 21 января 2020 года он передал командование генералу Войцеховскому. Ну, то есть сказал, что все, он не может уже ничего делать. И, фактически он уже умирал. 22 января, на следующий день, он как раз провел свой последний военный совет, на котором сказал, что необходимо ускорить наступление на Иркутск, что, освобождение Колчака. И 26 января он скончался. Это было на разъезде Утай, около станции Тулун, недалеко от Нижнеудинска.
Ну, что тут сказать. Памятником Капелю служат те десятки тысяч людей, живым памятником, которых он все-таки в таких страшных условиях вывел.
Да.
Они остались живых благодаря ему в значительной степени.
Да, в принципе, то, что было совершено в сибирском ледяном походе, не имеет вообще никаких аналогов. То есть вот с ледяным походом, который был в 18-м году, это совершенно несовместимо. То есть, в принципе, такой поход невозможен, вообще невозможен. Они не то, что до Нижнеудинска, они до Красноярска не должны были дойти, ни при каких
обстоятельствах. Они сейчас сражались при этом,
сражались
довольно активно.
И мало того, что они вышли из этого похода и составили в значительной степени костяк белых войск на Дальнем Востоке, которые еще до 22 года продолжали сопротивление большевикам.
Даже до 23-го.
До 23-го?
Учитывая Аянский десант.
Если Аянский десант учитывать. Я имею в виду, имел в виду эту дальневосточную, не республику, какая там, земская...
Рать.
Земскую рать, да, генерала Дитерихса.
Тело Капеля, насколько я понимаю, несмотря на тяжелейшие условия похода, все-таки донесли до Китая, он был похоронен в Харбине.
Сначала его похоронили в Чите даже. Вот, до Читы дошла армия, это конечная точка, там похоронили Капеля. Но когда к Чите стали подходить красные войска, капелевцы отказались категорически оставлять тело своего вождя. И, в конце концов,
похоронили в Харбине.
Да, похоронили в Харбине. Вот, и его, погребли там в ограде Свято-Иверской церкви. Вот она там, поставили на него могиле памятник, крест на Голгофе.
То советские патриоты, то советская власть сносили памятник, требовали его снести,
и в конце
памятник
концов,
исчез, но остался могила.
Да, в 55-м году наша дипломатия, то есть это так серьезно, по государственному уровню заставили снести памятник, но, естественно, могила осталась, ее, холмик, за ним ухаживали, все нормально. И вот в 2001 году инициативная группа появилась, Иркутское казачье войско поставило ему памятник. Памятник поставило. Где он там умер? Недалеко от этого. И выступили с инициативой по перезахоронению останков Капеля из Харбина. В Харбине уже русских-то практически не осталось. И вот эта инициатива, она была осуществлена. И в декабре 2006 года могилу прах Капеля из Харбина перевезли в Москву. И 13 января 2007 года его похоронили на кладбище Донского монастыря. И сейчас можно совершенно спокойно посетить могилу Капеля, на которой, кстати, воссоздан то самое надгробие, то есть крест на Голгофе.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне осталось завершить несколькими словами, резюмировать судьбу Капеля. Честный, храбрый, стойкий, человек долга. Рыцарь белого дела. Эти люди, как живые драгоценные камни. Поклонимся ему. И мне осталось, во-первых, от вашего имени поблагодарить Константина Залесского, сказать вам спасибо за внимание, попрощается с вами песня «Без нас». Песня, которой в Российской императорской армии в 19 веке, в начале 20 века, да и в белых войсках пели над телом павшего вождя, того или иного военачальника. Для окончания передачи, посвященной судьбе Владимира Оскаровича Капеля, она очень уместна. Прошу вас, послушайте.
Не бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили. ночи отдана. Штыками могилу копали, нам тускло тума не светила, луна и факел.
Исторический час на радио «Вера».